одно из больших дел, которые делал рав Ицхак, это семинары для евреев, которые после перестройки и до нее отправились путешествовать по всему миру. Вышли из этого соцлагеря. Командировки, так называет рав Ицхак. Из Израиля я часто ездил в другие страны по разным делам. Был в Австрии, Германии, Италии, везде, где находились евреи из СССР. Были среди них и такие, которые успели побывать в Израиле и оттуда уехали. Большая группа, 120 бухарских евреев, уехали из Израиля и поселились в Вене в ожидании разрешения на выезд в другие страны. Вена была тогда перевалочным пунктом. Но я поехал в Вену и строил для них пасхальный седер. Много бегал, пока организовал кошерную еду, посуду. На самом деле тяжело было в Вене. Противно. Город весь казался враждебным. А люди здесь сидят уже по несколько лет. На работах, куда их устраивали, непременно требовалось посещать кружки и уроки по христианству. Встретил я здесь и моих знакомых из Ташкента. И в Ташкенте, и в Израиле они были верующими. А тут сняли кипу. Горько было видеть, как бухарские евреи приезжают Бейт Кнессет в шаббат на машинах. Несколько из них уже оставили своих жен и женились на нееврейках. Пришлось писать геты. Я рассказывал уже про то, что через несколько месяцев после приезда в страну рав Ицхак отправился в Америку на динер, благотворительный вечер в честь особенной системы религиозного обучения. На последней встрече, когда рав Ицхак приехал в первый раз в Америку, было человек 500, которые раньше в других местах слушали мои уроки. И я некоторых даже узнавал. А потом, это уже было не в 72-м году, а в 86-м, мы вчетвером, рав Ицхак Зильбер, Моше Пантелят, Надав Розенберг и я поехали на семинар в Америку. Это вспоминает рав Хаим Коэн. Нам предстояло побывать в Нью-Йорке, Риме, Западном Берлине, в общем, в трех странах. Мы приехали в Нью-Йорк, провели семинары, а мне было поручено все время находиться рядом с равом Ицхаком Зильбером, чтобы он не оставался один в чужом городе. И все вроде было хорошо. Но нам, молодым парням, очень хотелось посмотреть этот великий город со всеми его небоскребами. Мы столько о нем слышали и были здесь впервые. Из-за лекции, из-за семинара свободного времени у нас почти не было. Кроме того, моей главной задачей было находиться рядом с равом Ицхаком. Мы узнали, что есть интересная трехчасовая экскурсия вокруг Манхэттена на теплоходе. Моше и Надав уже выбрались на эту экскурсию, а мне никак не удавалось. Рав Ицхак и слышать не хотел ни о каких экскурсиях. Для него это было просто потеря времени. Но вот подвернулся случай. Я встретил знакомого, который ехал из Израиля в Нью-Йорк, женился на русской женщине и теперь интересовался вопросами гиюра для нее. Он, узнав, что среди нас есть настоящий раввин, который говорит по-русски, он попросил меня устроить ему и жене встречу с раввином рав Ицхаком Зильбером. Рав Зильбер сказал, пожалуйста, в любое свободное от лекции время. И я подумал, что это именно тот момент, которого я искал, и предложил произвести эту встречу на теплоходе. Рав Ицхак не хотел. Корабль идет 3 часа, а для беседы достаточно получаса, 40 минут. Что мы будем делать остальные 2 часа? А я его красноречиво убеждал, что морской воздух полезен для его здоровья. Так или иначе, он согласился, и мы сели на корабль. Рав Зильбер побеседовал с этой парой, подробно ответил на все их вопросы, и минут через 40 беседа закончилась. Рав Ицхак знал, что мы старые друзья еще по Израилю. Он сказал: «Ребята, вы поговорите», и отошел в сторону. Ну, мы, конечно, разговорились, по ходу дела разглядывая здание Манхэттена. Такая приятная обстановка. Незаметно прошел час, я оглянулся, и вдруг не вижу Рав Ицхака. Где он? На палубе его нет. Я начал волноваться. Обошел все этажи, нигде его нет. Мне ничего не оставалось, как спуститься в самый низ, где было темно и пусто. И тут я разглядел силуэт Рава. Он сидел там, в темноте. Я подошел осторожно к нему сзади и услышал, как он шепотом повторяет наизусть Мишнайот. Так он сидел, этот человек. Его не интересовал Нью-Йорк, этот Манхэттен. Он только знал, что попал в место, где не может заниматься Торой. И единственное, что ему осталось, это повторять наизусть Мишнайот, которую он знал. Для меня это был большой урок на всю жизнь. Я увидел, как этот человек живет Торой. Как в ситуации, в которую я, молодой парень, фактически вынудил его попасть. Как должен вести себя мудрец. И вот продолжает Рав Хаим Коэн. Закончился семинар в Нью-Йорке. Осталось 3 дня до семинара в Берлине. И на эти дни Рав Ицхак и я должны были лететь в Италию. Там, в Ладисполе, находились эмигранты из Союза, которые вместо Израиля хотели ехать в другие страны, то есть в Америку, Голден и Медина. И мы отправились к ним. Летели ночью. Самолет уже пошел на посадку, когда мы заметили, что скоро взойдет солнце. А Рав Ицхак всегда молился с первым лучом солнца. Молитва Ватикин. Он открыл портфель, вынул талит и тфилин и начал молиться. Уже стюардесса обошла всех, проверяя, все ли застегнули ремни, а он молится. Я не молился, потому что я боялся не успеть. И буквально за несколько секунд до приземления самолета Рав Ицхак встает, чтобы молиться молитву Амиду, то, что молится стоя. Можете себе представить глаза стюардессы. Самолет снижается, все сидят застегнутыми ремнями, а этот пожилой пассажир встал, она бросилась к нему, как сумасшедшая, и стала кричать, чтобы он немедленно сел. Я не знал, как мне быть. С точки зрения безопасности, в самом деле, нужно сидеть, а с другой стороны, когда Рав Ицхак стоит во время молитвы в Амиде, разве я могу что-то сказать? Я только объяснил стюардессе: поверьте, ничего с ним плохого не будет, и с самолетом тоже все будет в порядке. Пожалуйста, успокойтесь. Она поняла, что здесь сделать невозможно ничего, потому что самолет идет на посадку. Побежала на свое место, села и застегнула свой ремень. И так мы все сидели, а Рав Ицхак стоял и молился, когда самолет коснулся земли. Обстановка была совершенно сюрреалистической. Никогда не забуду эту историю. Я вспоминаю один случай в Италии. Это говорит рав Ицхак. Молодой человек, который получил облучение в советской армии, лежал в почти безнадежном состоянии. И вот его близкие пришли ко мне и попросили за него помолиться. Я решил его навестить, ну, хотя бы, чтобы подбодрить его бедных родителей. Я сказал им, что Бог поможет, что я буду молиться. Они увезли сына в Америку. Это было 17 лет тому назад. А несколько лет тому назад, когда я был в Америке, тот самый парень из Италии нашел меня и пришел в ту квартиру, где я остановился. Он сидел со мной, мы выпили лехаим. Он чувствует себя хорошо и говорит, что он никогда в жизни не забудет ту нашу встречу. И продолжает рав Хаим Коэн. Мы приземлились в Риме и сразу поехали в Ладисполи, город в 40 километров от Рима. К сожалению, в то время там был праведник, посланник Любавического Рима, рав Гирш Биск, который многие годы жил в Ладисполе и осуществлял связь между новоприбывшими и еврейской общиной. Но он был в отъезде. И тогда рав Ицхак сказал, что у него есть еще одно дело в Италии. В Иерусалимском равинате его попросили помочь получить в Риме гет от одного израильтянина. Тот занимался контрабандой оружия и наркотиков, и его посадили в итальянскую тюрьму на 10 лет. А в Израиле осталась его жена. Люди, они не религиозные. И жена заявила, что не намерена его ждать. Ну, мы отправились в Рим заниматься этим делом. Денег у нас было мало. Номер сняли в самой дешевой гостинице, где хозяином был израильтянин. Но, по крайней мере, крыша у нас над головой была. А на следующий день мы попали в местный равинат. Рав Ицхак объяснил им, в чем дело. Оказалось, что иностранному гражданину пройти в итальянскую тюрьму очень сложно. Нужно взять направление от равината, разрешение от Министерства юстиции. А равинат и министерство находились на разных берегах Тибра. И приходилось несколько раз в день перебегать то туда, то обратно, по 2,5 километра. Именно пробегать, потому что в транспорте мы не разбирались, и рав Ицхак не хотел на это тратить время. Я должен признаться, что поспевал за ним с трудом. Он переживал, что через 2 дня у нас отъезд, а надо успеть выполнить кучу формальностей, и летел стрелой. Наконец, нам сообщили, что мы имеем право посетить тюрьму. И наше посещение было назначено на день отлета. В 10 утра надо было уже быть в тюрьме, а в 1 часа дня у нас уже был самолет на Берлин. Тюрьма находилась в 150 километров от Рима, а аэропорт 50 в другом направлении. В считанные часы нужно было проделать этот путь 150 километров в одну сторону и 200 в другую. Рав Ицхак договорился в равинате, что для оформления гетто с нами поедут 2 местных раввина. Мы должны были помолиться рано утром в римской синагоге и на машине отправиться в тюрьму. Рав Ицхак мне сказал: «Хаим, читаем самую короткую молитву, быстро-быстро и убегаем. Задерживаться нельзя, иначе ничего не успеем». В этой древней римской синагоге была такая располагающая обстановка, что вместо того, чтобы помолиться, как он мне сказал, я начал молиться спокойно, медленно. Рав уже собрал тфилин и талит, а я только закончил шма и встал, чтобы молиться Амиду. И в этот момент я слышу, подходит ко мне рав Ицхак и говорит: «Хаим, сейчас не время молиться так спокойно. Из-за тебя там, в Израиле, могут родиться мамзеры». Если жена не получила разводное письмо от мужа, то это от другого мужчины у нее могут родиться дети, которые не могут войти в народ Израиля. Они могут, мамзеры, родиться, а ты сейчас молишься? Кому нужна такая молитва? Быстро заканчивай, не задерживайся ни секунды. Можете себе представить, что я почувствовал, когда услышал, что из-за меня могут родиться мамзеры. Я уже не помню, как я закончил молитву. Только я сделал 3 шага назад после Амиды, рав Ицхак схватил меня за рукав и тут же повел в машину. В талите, в тфилин. Снимал я их уже в машине. Так я получил урок, что всему свое время. Молитве свое время и действию свое. Но самое интересное было впереди. Все 3 дня, что мы были в Италии, главной нашей проблемой и темой всех наших разговоров был вопрос о том, как пройти в тюрьму и получить гет от этого человека. Возможно, придется его убеждать, но в тюрьме ему тяжело, ситуация непростая. Мы приехали в маленький городишко, где находилась тюрьма. Я остался в машине, а рав Ицхак с 2 раввинами вошел в тюрьму. И вот минут через 15 они все выходят с печальными лицами. В чем дело? Рав Зильбер спокойно говорит, что как только тот услышал, что приехали раввины по поводу гетто, он вообще отказался к ним выйти. При входе рав Ицхака тщательно обыскали. Рав Ицхак сказал: если бы меня так обыскивали в советском лагере, я бы не смог провести тфилин. Рав Ицхак сел в машину и попросил ехать в аэропорт. И больше не сказал ни слова о гете. Он переключился на предстоящий семинар в Берлине. А потом мне рассказали, что несколько минут в тюрьме, которые ему удалось там провести, он положил $100 на счет этого заключения, заключенного. Он сказал: «Я знаю, что такое еврей сидеть в тюрьме среди чужих. Наверное, ему нужно что-то купить». На моих глазах я видел, как рав Ицхак приложил максимальные усилия, сделал все, что только возможно, чтобы пройти в тюрьму. И вот, когда его все усилия окончились неудачей, он не проронил ни слова. Он знал, что он сделал свое. А результаты от него не зависели. И теперь он думал о том, что ему предстоит делать дальше. В трудных ситуациях, продолжает Хаим Коэн, я всегда напоминаю себе об этом. В наших руках приложить усилия. Все, что от меня зависит, идти до конца. А результаты, результат зависит только от Творца. И гет был получен только еще через 3 года. И вот вспоминает жена Хаима Коэна Пнина. Мы работали в Италии посланцами рава Моше Соловейчика из Цюриха, благословенна память праведника. В Италии, рядом с Ладисполи, небольшой тоже город Санта-Маринелла, куда тоже отправляли бывших советских евреев, чтобы они ждали разрешения на отъезд в Америку. И вот в 89-м году приехал к нам рав Ицхак. Я была счастлива, что могу, как хозяйка, принять его в нашем доме. Но он не позволял мне ничего делать. Даже сухари свои привез с собой. Мы жили в большом одноэтажном доме на берегу моря. Как-то после полудня Рав пошел отдыхать в свою комнату. И вдруг я слышу, он с кем-то разговаривает. Я точно знала, что никто в дом не входил. Я знала, что к некоторым великим мудрецам приходит сам пророк Илияу. Я была очень взволнована. Около часов четырех Рав выходит из комнаты, и с ним мальчик лет 13. Я спросила у Рава, как он вошел в вашу комнату? Через окно. Я знал, что ты отдыхаешь, и не хотел тебя беспокоить. У меня было время с ним позаниматься. И я его пригласил прийти, и он перелез через окно. Там, в Италии, люди из Советского Союза чувствовали необыкновенную тягу к нему. Шли толпами мужчины, женщины, дети. Он был для них, как вода для пустыни. Мы устраивали шабаты для всех этих иммигрантов. Я спросила Хайма, насколько людей готовят в этот раз? Ну, как обычно, ответил он. И я приготовила где-то 50 порций. И вот наступил шабат. И вдруг одна из женщин, которая мне помогала, говорит, посмотри в окно. Я выглянула, и я вижу, идет Рав Ицхак, а вокруг него облака славы. Ананей кавод, огромная толпа. Я ужаснулась, где я возьму столько порций. Пришло человек 120. Люди просто прилеплялись к нему. Он приехал в четверг, а через день мы уже бегали за ним, и все эти люди, чтобы услышать хотя бы еще одно слово Торы. Это особенное свойство нашего учителя Рав Ицхака Зильбера. Я тоже был в этом итальянском провинции Рима, Санта-Маринелла. Это Рав Хаим Коэн был послан туда от Ешивы Швутами. И то, что он делал там, это было, конечно, великая вещь. Сколько людей приблизилось к Торе именно благодаря его деятельности. Он открыл синагогу. Я был, когда мы открыли еврейскую школу для детей, которые там, пока они жили в этой итальянской провинции, снимали квартиры, очень мало денег у них было. Многие подростки мыли машины, чтобы как-то что-то помочь семье. И вот мы открыли еврейскую школу. И это было недалеко, незадолго до Пурима. И с ребятами мы поставили спектакль в честь Пурима, «Пурим-шпиль». Я помню, там были портреты Горбачева, портреты Рейгана. В общем, особенное место. И я помню, когда приехал тогдашний министр абсорбции Рав Ицхак Перец, рассказывал, как в Марокко у них были особенные копилки, куда они складывали деньги для их братьев в России. Я помню, что столько набилось людей, что мы должны были стоять, там была рядом маленькая комнатка, и чтобы не занимать места. Особенное место было, и в той же одноэтажном доме приехал Моэль из Бней-Брака, доктор Ротшильд, и делались обрезания в этой вилле. Ездили мы в Рим, чтобы покупать кошерные продукты для лавочки, которую открыл Хаим. Рав Хаим Коэн, как они кашировали посуду прямо в Средиземном море. Особенная была вещь, и там впервые я начал говорить слова Торы возле синагоги, в которую приходило 8-9 стариков, был парк, куда собирались все евреи, чтобы услышать от ведущей, которая приносила им сообщение от американского посольства. И как-то перед субботой я пошел туда, и нужно было пройти вот этот парк, и я слышу, как евреи смеются: «Ой, религиозный еврей». И это было за 15-20 минут до субботы, до встречи субботы. И я пошел на то место, где вставала ведущая, встал на камешек и сказал: «Евреи, у меня последняя новость». «Последняя новость?» Из Вавилонского Талмуда. Это были как раз 3 недели Бена Мицарим, от 17-го Тамуза до 9-го Ава. Я начал им пересказывать то, что говорит Талмуд в трактате Гитин. И я им рассказал, вот тогда, около 2000 лет тому назад, римляне разрушили наш храм и отправили нас в это долгое изгнание. Они привозили нас на кораблях и в своих амфитеатрах, они устраивали зрелища, выпускали диких зверей, а с другой стороны – выпускали нас и наслаждались, видя, как эти звери нас пожирают. Но то, что я хочу вам сказать, сейчас уже кости тех древних римлян сгнили. Остался разрушенный Колизей, арка Тита. А мы с вами потомки тех самых евреев, которых они победили. Но мы есть, мы те самые евреи, у которых сожгли дом, храм. Мы бездомные евреи, но мы помнить должны, откуда мы ушли и куда мы соберемся, когда Творец будет нас собирать. И вот потомок царя Давида, Рав Ицхак Зильбер, наш учитель, как они шли за ним, как они прилеплялись к нему, эти евреи. И многие из них, я встречал их потом в Америке и в Израиле, они стали соблюдающими евреями именно благодаря деятельности Рав Хаима Коэна Зацаль, его жены, и того, что они увидели настоящего еврея, Рав Ицхака Зильбера, который открыл им эту маленькую щелочку, чтобы заглянуть в мир Торы.